Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. У микрофона Михаил Карелин. Через несколько секунд в нашем эфире чтение и толкование Евангелия произнесет священник Александр Шаргунов. Затем на православной волне «Троицкий колокольчик» – передача для детей и их родителей. После часа прямого эфира мы предложим вашему вниманию беседу протоиерея Сергия Правдолюбова о богослужении Великого Поста. Продолжит эфир передача, посвященная светлой памяти протоиерея Герасима Иванова. Затем на православной волне прозвучит пасторское слово «В прощенное воскресенье». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Сегодня в церковном календаре неделя сыропустная, воспоминание Адамова изгнания, прощенное воскресенье. Евангелие от Матфея, 17 зачало, глава 6, с 14 по 21 стих. «Сказал Господь, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Почему накануне Великого Поста Господь говорит об этом? Цель и смысл поста заключается в том, чтобы мы стяжали сокровища. Не то сокровище, которое собирается здесь на земле, где тля и моль тлит, и ржавчина разъедает, где воры подкапывают и крадут, и где много этого сокровища они там и подкапывают, а то сокровище, которое на небесах. Не то сокровище, где всегда неизбежен распад, а то сокровище, которое ставит нас перед лицом Бога Живаго, перед Его любовью, потому что где сокровище наше, там и сердце наше будет. И где любовь Божия, где радость Христова о каждом кающемся грешнике, о каждом из нас, там и сердце наше будет среди Пасхи Господней. Подлинное прощение невозможно без исповедания полноты веры, и подлинное прощение невозможно без жизни по вере, без отвержения всякой лжи и всякого зла. Иными словами, мы призываемся понять две вещи. Во-первых, что прощение невозможно там, где нет признания греха, и, во-вторых, прощение невозможно, если оно не исходит от Бога. Отрицание греха делает прощение, по крайней мере, излишним. Мы живем в мире, где все делается, чтобы отменить в массовом сознании само понятие греха, отменяя заповедь Божию и нравственный закон. Если не существует больше нравственного закона, не существует и греха, и непонятно, о каком прощении может идти речь. Чем углубленнее человек живет духовной жизнью, и значит, чем больше он узнает, как страшен грех, тем сильнее нуждается он в прощении от Бога, от другого человека, и тем легче способен он сам простить. Ужаснее всего, как всегда, равнодушие, делание вида, что все в порядке. Нечего особенно прощать. Желание не видеть человека, оставить его и забыть о нем. Думать, что простил, отвернувшись от человека, затворив от него сердце. Но горечь, которая остается, может вырасти в ненависть. Современный человек часто ищет примирение, чтобы не быть захваченным неприятными отрицательными чувствами, чтобы не осложнять себе жизнь. Это означает прощать, не прощая, обманывая себя и других. Драгоценнее всего сделать первым шаг другому, и этот шаг будет твердым, если он будет совпадать с тем, что мы идем, начинаем идти, попирая всякий грех. Прощение — чудо, оно творится Богом из ничего. Прощение нельзя создать, его получают сверх сметы, сверх меры, сверх ожидаемого. Оно — благодать. Здесь точка нашего личного соприкосновения с Богом и с крестом, ибо где умножился грех, там преизобилует благодать. И эта благодать нас преображает, делает другими. Только получив от этой жизни с избытком, мы можем щедро дать другим. В самом деле, как молиться за убивающих нас, если прощение не исходит от Бога? Это дар Бога, не наше достижение. Потому наше примирение друг с другом утверждается в таинстве исповеди, таинстве покаяния, и оно должно быть особенно глубоким, великим постом. Только даром Божьим, Его благодатью и нашим участием в этом даре, трудом 40-дневного поста, можем мы научиться дару прощения. Нельзя заставить простить, так же, как нельзя заставить любить. И Господь нас не заставляет прощать. Он как бы говорит: вы можете не прощать, вы можете поступать так, как хотите. Потому что если бы Он заставил нас простить, то такое прощение не было бы нашим. Это было бы Божие прощение, а к нам не имело бы никакого отношения. Подлинную цену имеет только то, что делается свободно и сознательно, когда сам человек понимает, что он должен простить. Господь только предупреждает, что если мы не прощаем, то и Он нас не простит. А кто же тогда простит нам наши грехи, если Бог их не простит? Нет такого существа ни на небе, ни на земле, кто простил бы тогда нам наши грехи. Люди не простят нам наши грехи, потому что мы им не прощаем. Бог не простит нам наши грехи, потому что мы не прощаем другим людям. Что же с нами будет? Тяжесть наших грехов и крупных, и самых мелких, которые как горы накапливаются изо дня в день, будет возрастать, а когда мы перейдем в вечность, будет давить нас вечной безысходностью. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры», — говорит Христос, — «ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Для того, чтобы пост был для нас осмысленным, он не должен быть лицемерным. Мы не должны ничего делать напоказ, с тем, чтобы нас увидели другие и похвалили. Как только это происходит, мы теряем свою награду от Господа. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое. Что значит помазать голову елеем? Голова — это ум, говорят святые отцы. Надо позаботиться о том, чтобы мысли наши были чистыми. Но и слова наши не должны быть злыми, скверными и пустыми. О слове, так же, как и о мыслях, в течение всего поста нам будет напоминать молитва: «Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения устнах моих». Слово Господне, которое обращено к последнему суду, к самой Пасхе Христовой. «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Не только за слово скверное и гнилое, но и за всякое слово праздное, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Праздным словом прежде всего является не просто бессмысленное или лживое, а правдивое и истинное, на которое мы делаем праздным, когда употребляем святые слова в суе, как ничего не значащие. Мы живем в мире, где самая главная война идет против человека, против единственного словесного существа человека. Все делается для того, чтобы слова стали бессмысленными, чтобы не только потопить всех в океане лживых слов, которые ежедневно обрушиваются на нас, но и святые слова смешать со словами лживыми и скверными, и чтобы мы тоже приняли в этом участие. Если мы поддаемся врагу, горе нам. Для того и предлагается нам пост, чтобы мы помнили, что есть самое главное, чтобы мы помазали главу свою, свой ум, свое слово, елеем смысла, добра, веры, правды и чистоты, и чтобы слово наше стало живым, как и мысли. Слова Евангелия «помажь главу» относятся, конечно, ко всему внутреннему человеку, к сердцу нашему, чтобы из сердца не исходила ни зависть, ни ненависть, ни злоба, ни вражда, никакая похоть, ничего грязного, чтобы внутренний наш человек, душа наша, была помазана благодатью Духа Святого, чтобы наша ожесточенная, окаменевшая, мертвая душа, за то, что она хранит этот пост по дару Христову, по Его благодати, получила благоуханное помазание Духа Святого, когда завершится Великий пост, и мы предстанем перед Христом распятым и воскресшим. А что значит умыть свое лицо водою? Лицо, говорят святые отцы, — это внешний наш человек. Что у нас на лице? Глаза, чтобы мы обратили внимание на то, куда мы смотрим, где блуждает наш взор среди этого всеми красками греха, переливающегося изменчивого мира, лежащего во зле и во лжи. Чтобы само собой исключались Великим постом все сомнительные телевизионные программы, и мы не уподоблялись такому человеку, который воздерживается от мяса в течение всего поста и вместе с тем пожирает своими глазами всякую нечистоту, как тот блудный сын, который сел за один стол с грязными шумно чавкающими свиньями, за бесовскую трапезу, которые предлагают нам сегодня средства массовой информации. Мы должны быть глухими, как говорит апостол Павел, и слепыми, смотря по обстоятельствам. Все тело наше должно быть не вертепом разбойников, а храмом Божиим. Господь говорит, чтобы вначале мы помазали голову, а потом уже умыли лицо. Голову помазали, а потом лицо. Потому что внутреннее должно идти впереди внешнего. Не то, что он внешнее считает незначительным. Нет, внешнее очень значительно. Кто не постится во святую Четыридесятницу без уважительной причины, да никак же причаститься. Правило святых отцов, которое никто не может отменить, ибо оно дано Духом Святым. Но что главнее, душа или зеркало души? Самый главный пост — воздержание от себелюбия, от нашего «я». Наш пост должен быть перед Отцом, который в тайне. Господь говорит, чтобы наш пост был в тайне, там, где мы с Отцом Небесным. Мы должны научиться поститься у Бога, ибо пост имеет божественное измерение. Отец, Сын и Святой Дух живут друг для друга, никто из них не живет для себя. Бог — общение, превосходящее все, что мы можем помыслить. Этим единством общения Пресвятой Троицы должна жить Церковь. В тайне нашего сердца мы призваны молить Бога научить нас этому таинственному посту от нашего «я», чтобы сделаться способными отдавать свою жизнь другим. Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Господь говорит о небе, о самом Отце, как о сокровище, которое находится там, где сердце наше. Мы должны совершать наше очищение, измерять наши отношения ко всему на уровне сердечных глубин. Ибо наше смертное «я», то, что рождает смерть, стремится всегда обладать. Оно влекомо внешним, так что готовы даже других людей превратить в объекты нашего обладания. Покаяние сердца, подлинная жизнь с Отцом Небесным, заключается в освобождении от этого духа обладания, Если Христос Бог станет сокровищем любви, которое мы ищем, все остальное приложится нам. Все станет благодатью в нашей обновленной жизни, и рай наступит уже здесь и сейчас, Пасха Господня.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели! У микрофона Наталья Бульчук. Сегодня мы с вами мысленно перенесемся в 17 век и узнаем, как жили в старину русские цари-государи, в частности, каковы были традиции, обряды и церемонии последних недель накануне Великого Поста. В неделю Месопустную, то есть в воскресенье перед Масленицей, после заутренне, церковь наша совершала действо Страшного Суда. Действо это совершалось на площади за алтарем Успенского собора перед образом Страшного Суда, по особому уставу, и состояло в пении стихир, в освящении воды и чтении на четыре стороны Евангелия, после которого патриарх отирал губкой образ Страшного Суда и прочие иконы, вынесенные к действу. По окончании действа патриарх осенял крестом и кропил святой водой государя, властей и всенародное множество, присутствовавшее при совершении сего обряда. Перед выходом на действо рано утром, часа за три до света, государь совершал обход тюрем и приказов, где сидели колодники, и всех богоделин, где жили раненые, расслабленные, и малолетние сироты и подкидыши. Там он раздавал свою ручную милостыню, освобождал преступников. Кроме того, в тот же день во дворце, в золотой или в столовой, давался стол на нищую братию. Государь сам обедал за этим столом, и со всеми обрядами праздничных столов угощал своих многочисленных гостей. По окончании стола он отделял всех из своих рук денежную милостыней. В то же время по царскому указу на тюремном дворе кормили тюремных сидельцев и всех заключенных. В 1664 году там кормлено было в этот день 1110 человек. С половины Масленицы наступали прощенные дни. В среду сырной недели государь посещал городские монастыри — Чудов, Вознесенский, Алексеевский и другие, а также и монастырские подворья, где прощался с братьями и больничными старцами и жаловал им денежную милостыню. В четверг и преимущественно в пятницу государь ездил в загородные московские монастыри, в которых также прощался с монастырскую братьей и сестрами и отделял их милостыней. В Новоспасском монастыре государи из дома Романовых прощались у гробов родителей. В пятницу, а иногда в субботу или воскресенье, государь в сопровождении бояр и патриарх со властями ходили для прощения к царице. Она принимала их в своей золотой палате и жаловала к руке как бояр, так и приезжих боярынь, большую частью своих родственниц и свойственниц, которые съезжались к ней также для прощения по особому зову. В неделю сыропостную, то есть в воскресенье перед Великим постом, поутру перед литургией, патриарх со всеми духовными властями, в предшествии соборного ключеря, который нес крест и святую воду, приходил прощатися к государю. Государь принимал его обыкновенно в столовой избе. Отпустив патриарха, царь совершал обряд прощения с чинами дворовыми и служилыми. В тот же прощенный день вечером государь в сопровождении светских чинов шествовал в Успенский собор, где патриарх совершал обряд прощения по чину. После ектении и молитвословий государь подходил к патриарху и, прощение говоря, прикладывался ко кресту. Власти духовные и светские также, прощение говоря, все целовали крест у патриарха и потом подходили к государю к руке. Из собора государь шествовал прощаться к патриарху в сопровождении бояр и прочих чинов. у патриарха в крестовой или в столовой палате, которая для государева прихода наряжалась сукнами и коврами, собирались в это время все духовные власти, то есть митрополиты, архиепископы и архимандриты. От патриарха государь шествовал в Чудов и Вознесенские монастыри, в Архангельские и Благовещенские соборы, в которых прощался у святых мощей и у гробов родителей. Пришедшего во дворец, государь в одной из приемных палат прощался с людьми комнатными, то есть жаловал к руке комнатных бояр, думных и вообще ближних людей, пожалованных в эти чины из комнаты, то есть из числа тех, которые с малолетства постоянно находились при особе государя. В это же время он прощался со всеми чинами и должностными людьми меньших разрядов своего государева двора. Точно так же обряд прощения совершался в этот день и на половине царицы, которая в своей золотой палате прощалась с самыми близкими родственными лицами из бояр и других чинов и со всем своим двором. Жаловала к руке мам, верховых боярынь, казначей, постельниц, мастериц и прочих. В этот же прощальный день цари наблюдали еще один достопамятный обычай. Утром или вечером докладывали государю начальники всех приказов о колодниках, которые в каких делах сидят многие лета. По этому докладу государь освобождал весьма многих преступников, и особенно тех, что сидели не в больших винах, то есть за небольшие провинности. Прозвучали избранные страницы очерка Забелина «Как жили в старину русские цари-государи». Дорогие слушатели, в неделю сыропостную Святая Церковь приводит нам на память изгнание прародителей из рая за непослушание. Предлагаем вашему вниманию кант «Плач Адама» в исполнении семейного певческого ансамбля «Зотовых».
Соблазна луна.
сейчас предлагаем вашему вниманию житие благоверного князя Даниила Московского. Его память Святая Церковь совершает 17 марта по новому стилю. Святой благоверный князь Даниил Московский родился во Владимире в 1261 году. Он был четвертым сыном святого Александра Невского и праведной Вассы. 2 лет от роду он лишился отца. Время представления его матери в летописях не указано. Известно только, что погребена она в церкви в честь Рождества Христова во Владимирском Успенском монастыре, и у окрестных жителей почиталась праведной. В 1272 году благоверный князь Даниил получил доставшийся ему по разделу город Москву с прилегающими землями. Благоверный князь построил на берегу Москвы реки храм и при нем монастырь в честь своего небесного покровителя, преподобного Даниила Столпника. Московское княжество было в те времена маленьким и незавидным. Возмужавший благоверный князь Даниил укрепил и увеличил его, но не путем неправды и насилия, а милосердием и миролюбием. Неспокойно было на Руси, междоусобицы между удельными князьями были постоянными, и часто благодаря благоверному князю Даниилу, его неустанному стремлению к единению и миру на русской земле, удавалось предотвратить кровопролитие. Когда в 1293 году его брат, великий князь Андрей Александрович, вместе с призванными из Орды татарами опустошил русские города Муром, Суздаль, Коломну, Дмитров, Можайск, Тверь, благоверный князь решился впустить их в Москву, чтобы спасти народ от гибели. Сил для отпора не было. Вместе со своим народом князь переживал тяготы разорения и разбоя. Отстаивая свои права, святой Даниил был вынужден в 1295 году выступить против своего брата, близ места называемого Юрьева Толчища. Но и здесь стремление к миру победило в нем, и кровопролитие удалось избежать. В 1300 году, когда рязанский князь Константин Романович, призвав на помощь татар, занимался тайными приготовлениями к внезапному нападению на земли Московского княжества, преподобный Даниил пошел с войсками к Рязани, разбил неприятеля, взял в плен Константина и истребил множество татар. Это была первая победа над татарами, победа не громкая, но замечательная, как первый порыв к свободе. Разбив рязанского князя и рассеяв его союзников татар, благоверный князь Даниил не воспользовался победой, чтобы отобрать чужие земли или взять богатую добычу, как это было принято в те времена, а показал пример истинного нестяжания, любви и братолюбия. Никогда не брался святой князь за оружие, чтобы захватить чужие земли, никогда не отнимал собственности у других князей ни насилием, ни коварством. За это Господь расширил границы его владений. Иоанн Дмитриевич, князь Переславля-Залесского, племянник Даниила, кроткий, благочестивый и благотворитель нищих, уважал и любил своего дядю. В 1302 году, умирая бездетным, он передал свое княжество святому Даниилу. Переславская земля вместе с Дмитровым была после Ростова первой как по числу жителей, так и по крепости главного города. Переславль-Залесский был хорошо защищен со всех сторон. Святой князь остался верен Москве и не стал переносить столицу княжества в более сильный и значительный по тому времени Переславль. Это присоединение выдвинуло Московское княжество в число наиболее значительных. Здесь было положено начало объединения русской земли в единую мощную державу. В 1303 году святой Даниил тяжело заболел. Он принял великую схиму и заповедал похоронить себя в Даниловом монастыре. По глубокому смирению он хотел быть погребенным не в церкви, а на общем монастырском кладбище. Скончался благоверный князь 4 марта по старому стилю. Не прошло и 30 лет со времени представления благоверного князя Даниила, как основанная им Даниловская обитель была в 1330 году переведена в Кремль, церковь превращена в приходскую, а кладбище стало мирским. Во времена великого князя Иоанна III преподобный Даниил напомнил о себе забывчивым потомкам. Юноша из окружения великого князя явился некто неизвестный и сказал: «Не бойся меня, я христианин и господин сего места. Имя мое Даниил, князь московский. По воле Божией я положен здесь. Скажи от меня великому князю Иоанну, сам ты утешаешь себя, а меня забыл, но не забыл меня Бог». С того времени великий князь установил 5 соборные панихиды по родственникам князьям. Во времена царя Иоанна Грозного при гробе преподобного Даниила исцелился умирающий сын коломенского купца. Царь, пораженный чудом, возобновил древний Данилов монастырь и установил ежегодно совершать митрополиту со священным собором крестный ход к месту погребения благоверного князя и служить там панихиды. В 1652 году благоверный князь Даниил был прославлен обретением святых нетленных мощей, которые 30 августа были перенесены в церковь в честь святых отец 7 вселенских соборов. Святые мощи были положены в раке на прославление святые Троицы и на исцеление немощствующих.
Биографии людей, ставших знаменитыми.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжаем чтение биографической повести Александра Алтаева «Великий сказочник».
Глава 8. Путешествие – лучшая школа для писателя. Андерсон. Летом 1830 года Андерсон собрался совершить путешествие по Ютландии и Фионии. В то время пароходы только что появились, шли они страшно медленно, и не мудрено, что путешествие в первый раз на пароходе произвело на Андерсона сильное впечатление. В одном из маленьких городков Фионии Андерсон встретил молодую девушку, прекрасную и умную, как ему казалось, которую он горячо полюбил. Девушка принадлежала к богатому семейству, и для того, чтобы родители ее согласились на брак с ним, Андерсон решил бросить литературу и сделаться пастором. Но глубокую любовь его не поняли, не оценили. Девушка вышла замуж за другого, и, несмотря на свою тяжелую рану, Андерсон говорил от всего сердца: «Пошли им Бог всего хорошего».
после грустной поездки в Фионию, страшная тоска угнетала сердце Андерсена. Он стал подозрительно относиться к окружающим и еще больше страдал от их колких, часто незаслуженных насмешек. В особенности часто приходилось ему терпеть из-за своего правописания. Несмотря на гимназию и университет, Андерсен всю жизнь продолжал делать ошибки в правописании. Строгие судьи ставили ему в вину этот недостаток и часто забывали о крупных достоинствах его произведений. Как-то раз один писатель в присутствии самого Андерсена стал разбирать его стихотворение и злорадно придирался к каждому слову. В углу комнаты молчаливо сидела маленькая шестилетняя девочка. Она все время внимательно слушала, как критиковали Андерсена. Когда писатель замолчал и отложил книжку в сторону, ребенок протянул к ней руку и, показывая на букву «И», серьезно сказал: «А вот тут еще одно словечко, его ты не бронил». Замечая мрачное настроение Андерсена, сын старика Колина Эдвард нашел, что поэту необходимо освежиться, и посоветовал ему совершить небольшую поездку по Германии. У Андерсена было скоплено немного денег, и он с радостью собрался в путешествие. Весной 1831 года Андерсен выехал из Дании. Железных дорог тогда не существовало. Поэт пустился в дорогу широким почтовым трактом. Видел горы Гарца, взбирался на знаменитый Брокен, побывал в Гамбурге, Любике, Дрездене. Какой отдых дало это путешествие измученной душе поэта? Плодом его явилась свет книга «Теневые картины» из путешествия по Гарцу и Саксонской Швейцарии, переведенная впоследствии на немецкий и английский языки. Андерсен любил читать вслух свои произведения. Написав что-нибудь новое, полное еще радостного волнения, шел он к друзьям и читал им залпом страницу за страницей, не замечая тонких насмешливых улыбок. Друзья являлись самыми строгими, самыми несправедливыми судьями поэта и издевались вслух над его любовью читать свои сочинения. Андерсен был не злопамятен. Оскорбленный сегодня в своих лучших чувствах, завтра он шел к друзьям с открытой душой. Отсюда понятно, почему в его повестях так часто появляется герой, страдающий от обидных насмешек и поучений разных благодетелей. Среди этих горестей и волнений Андерсен упорно занимался и окончил Копенгагенский университет со степенью кандидата философии. Он был еще студентом, когда появилось произведение Генриха Герца, озаглавленное «Письма с того света». Герц писал как бы от лица одного умершего поэта, осмеивал многих писателей, в том числе и Андерсена, за его грамматические ошибки. Тонко и ядовито написанное произведение Герца приобрело широкую известность и читалось на расхват. Вследствие этого выпущенные вслед за ним две книги Андерсена не имели никакого успеха. Средства его в то время были очень плохи, а пособий он не получал ниоткуда. И вот, по совету друзей, Андерсен решил просить о пособии короля Фредерика VI. В благодарность королю за полученное образование поэт собирался поднести книгу, озаглавленную «12 месяцев года». Пособие было необходимо Андерсену, но подносить книжку одновременно с прошением казалось ему неприличным попрошайничанием. Скрипя сердце, совершенно уничтоженный, отправился он на аудиенцию к королю. В дворцовой приемной бедный Андерсен страдал еще больше от предстоящего неприятного разговора с королем. Наконец появился и сам король. Он быстро подошел к сконфуженному поэту и спросил, какую тот принес с собою книгу. «Цикл стихотворений, Ваше Величество», — дрожащим голосом произнес Андерсен. «Цикл? Цикл. Что вы этим хотите сказать?» «Это разные стихотворения о Дании», — прошептал совсем растерявшийся Андерсен. «А, так? Это очень кстати, благодарю». Король с улыбкой кивнул головой. Аудиенция была окончена. Тогда Андерсен, поминутно запинаясь, пробормотал, что ему надо так много сказать королю, и полился безыскусственный, торопливый рассказ о том, как бедный сын башмачника пробивал себе дорогу. Король внимательно слушал и, наконец, сказал: «Все это весьма похвально». Андерсен сбивчиво изложил свою просьбу о пособии. Ну так подайте прошение. — Да ведь оно у меня с собой, Ваше Величество, — простодушно отвечал Андерсон. — По-моему, это просто ужасно, что приходится подавать его одновременно с книжкой, но мне сказали, что так водится. А мне все-таки стыдно. Андерсон был пурпурный от смущения. Король добродушно рассмеялся, взял прошение и ласково кивнул головой. Сконфуженный проситель неловко поклонился и поскорее направился к выходу. Но для успеха дела необходимо было достать рекомендации известных писателей. Запасшись ими, Андерсон наконец получил желанную субсидию, а с ней и возможность уехать за границу для пополнения своего образования. Поэт рвался поскорее уехать, но когда приблизился роковой день, почувствовал всю горечь разлуки с близкими сердцу. Особенно жаль ему было своих двух друзей — госпожу Лисою, добрую умную старушку, любившую его как сына, и Эдварда Колина. Колин был его самым близким другом. Мужественный, практичный, с сильным, несколько резким характером, он был полной противоположностью мягкому женственному Андерсону. Эдвард Колин вступал в сношения с издателями Андерсона, с типографией, помогал своему другу править корректуру, давал всевозможные практические советы и вообще относился к поэту как старший брат. Часто между друзьями выходили размолвки и недоразумения. Колин, совершенная противоположность Андерсону, не всегда понимал поэта и не обладал тем чутким сердцем, которое одно только могло оценить детски искреннего и простодушного Андерсона. В конце апреля 1833 года Андерсон сидел на палубе корабля и с грустью смотрел на исчезающие в тумане башни Копенгагена. Серые мутные волны уносили его далеко от родины в неведомые страны. Сейчас только прилетело по воздуху, раздался громкий смеющийся голос у него за спиной. Андерсон вздрогнул и обернулся. Позади него стоял капитан, хохотал, тряся пачкой писем, и повторял: «Все до одного прилетели по воздуху». Письма оказались от Эдварда Колина и других близких знакомых Андерсона. Друзья заранее набили ими карманы капитана, думая утешить отъезжающего. Они не ошиблись. Унылое лицо Андерсона озарилось ясной благодарной улыбкой. Путешествие было бесконечно длинным и утомительным, но зато весьма интересным. Проезжая по Германии, Андерсон увидел зеленые волны Старого Рейна и живописный утес Варлеи, о котором поется столько песен, рассказывается столько чудных легенд. В шумном, веселом Париже познакомился он со многими знаменитостями музыкального и литературного мира. Но даже вдали от родины враги не переставали осаждать Андерсона своей ненавистью. В Париже поэт получил длинное письмо, без подписи, полное самых неприличных насмешек и оскорблений. Это был первый привет с родины, и можно представить, какое тяжелое впечатление произвел он на поэта. Но Андерсон не упал духом. Его спасла новизна впечатлений, сочувствие друзей и талант. Из Франции Андерсон двинулся в Швейцарию, величавую страну со слепительными снежными вершинами, тонущими высоко в небе, где отдыхают розовые облака. Там родилась его новая поэма «Агнеса», которую в Дании встретили очень холодно. Андерсон получил письмо от близкого друга, в котором ему советовали меньше писать и не надоедать датчанам своими неудачными произведениями. Наконец поэт очутился в стране своих золотых грез — Италии. Мягкий климат, чудная роскошная природа, ярко-синее небо и море, и сами живые общительные итальянцы — все очаровало его. Прекрасен был поэтичный ликующий Неаполь, прекрасны лазурные волны Средиземного моря. Великолепен был и величественный Рим со своей строгой красотой древности, шумной уличной жизнью, торжественными процессиями и блестящими карнавалами. Чудесное время провел Андерсон в Риме, вращаясь постоянно в обществе художников, которые радушно его приняли. Он тотчас же присоединился к образовавшемуся в Риме скандинавскому кружку, кружку, состоявшему из датчан, шведов, норвежцев и немцев. И среди кружка симпатичных ему людей очень весело проводил вечера. Наконец он участвовал в веселых празднествах художников, сочинял застольные песни и чувствовал себя как нельзя лучше. В одно утро Андерсон получил тяжелую весть о смерти своей матери. Мать была единственным человеком, близким и дорогим ему с первых детских лет, любившим его не за какие-нибудь заслуги, а просто потому, что он был ее сыном. С этой смертью Андерсон почувствовал себя совсем одиноким и упал духом, тем более, что земляки не переставали бомбардировать его неприятными письмами. В одну из таких тяжелых минут Андерсон встретился в Риме с Герцем, осмеявшим его когда-то в своих письмах с того света. Горе Андерсона тронуло Герца, и он первый протянул руку примирения, прося не принимать близко к сердцу его прежнюю несправедливую критику. Андерсон не помнил обид, и мир был заключен. Прежние враги сделались почти друзьями. Вместе с Герцем посетил поэт мрачный и грозный Везувий во время самого извержения, когда золотистые потоки огненной лавы с клокотанием вырывались из его трещин. После Везувия Андерсон отправился на развалины древних римских городов Помпеи и Геркуланиума, погребенные под пеплом грозного вулкана. Был он и на острове Капри с его волшебным гротом, и в поэтичной Венеции с ее величественными дворцами, гондолами и чудными серенадами. С грустью покинул он через полгода прекрасную Италию, чтобы вернуться обратно на свою хмурую, неприветливую родину, где его ожидали колкие насмешки и нравоучения друзей и недругов. В августе 1834 года Андерсон приехал в Данию. Плодом творческих дум его и живых ярких впечатлений явился роман из итальянской жизни «Импровизатор». Героем романа поэт изобразил талантливого человека, вышедшего из народа, который страдает от несправедливого отношения благодетелей аристократов. «Импровизатор» имел большой успех и заставил критику заговорить об Андерсоне как о крупной силе. Поэт плакал от счастья. Новое произведение датского поэта было переведено на многие языки, и автором его стали серьезно интересоваться за границей. Андерсон почти сразу занял почетное место среди писателей. Спустя несколько месяцев он выпустил в свет несколько сказок, но несправедливая критика выразилась о них так. Андерсон впал опять в ребячество. Поэта охватило уныние. Он сделался мрачен и перестал писать сказки. Прошел год с небольшим. За это время Андерсон напечатал два романа, которые обратили на себя гораздо большее внимание за границей, чем в Дании. Датчане упрямо отказывались признать крупный талант Андерсона. Летом 1837 года поэт решил отправиться в Швецию. Лесистая живописная Швеция с ее озерами и чудным водопадом Тральгеттой произвели на него глубокое впечатление. В этой стране поэт нашел самый радушный, дружественный прием. Во время путешествия он познакомился на пароходе с известной шведской писательницей Фредерикой Бремер, которой очень понравился его импровизатор. Проехав по каналам Стокгольма, Андерсон был поражен сходством языков датского и шведского и родственными чертами обеих наций. По возвращению на родину он написал восторженную песню «Один народ мы, все мы скандинавы». А на родине стали насмешливо говорить, но, видно, и ухаживали же за Андерсоном шведы. Вообще датчане плохо были в то время знакомы с соседними нациями. Но вскоре Линдшлегер и шведские писатели Тегнер и Бремер пробудили в каждом народе желание ознакомиться с литературой соседей. В конце концов в Копенгагене образовалось даже целое скандинавское общество, в котором читались исторические лекции, давались концерты музыкальных произведений скандинавов и говорились восторженные речи о братском слиянии трех северных народов. Дорогие слушатели, чтение биографической повести Алтаева «Великий сказочник» мы продолжим в следующем выпуске, а сейчас предлагаем вашему вниманию сказку. У микрофона Екатерина Краснобаева.
Ганс Христиан Андерсен. Пятеро из одного стручка. В стручке сидело пять горошинок. Они были зеленые, и стручок зеленый. Вот они решили, что весь мир тоже зеленый. И решили правильно. Стручок рос, росли горошинки. Все они сидели в один ряд. Такая уж у них была квартира. Снаружи стручок освещало и согревало солнце, а дождик обмывал его. Внутри стручка было тепло и уютно. Днем светло, а ночью темно, как это и полагается. Горошинки все росли да росли, и все больше и больше размышляли, сидя в стручке. Чем-нибудь ведь надо было заняться. «Неужели я всегда так и буду сидеть здесь?» — думала каждая. «От долгого сидения ведь и затвердеть можно. Я чувствую, что там, за стеной, что-то есть». Прошло несколько недель, горошинки пожелтели. Пожелтел и стручок. «Весь мир желтеет», — говорили горошинки, и были правы. Но вдруг они услышали треск. Кто-то сорвал стручок и сунул его в карман своей куртки, уже набитой стручками. «Ну, сейчас нас выпустят на волю!» — вскричали горошинки и стали ждать. «Хотела бы я знать, кому из нас пятерых повезет больше всего», — проговорила самая маленькая горошинка. «Ну да скоро это выяснится». «Будь что будет», — сказала самая крупная. «Крак!» Стручок лопнул, и все пять горошинок выкатились на яркий солнечный свет. Маленький мальчик держал их на раскрытой ладони и говорил, что они годятся для его ружьица. Он тотчас же зарядил ружье горошинкой и выстрелил. «Я лечу в широкий мир! Поймай-ка теперь меня, если сможешь!» — пискнула горошинка и скрылась из глаз. «А я, — сказала вторая, — полечу прямо на солнце! Солнце — это как раз такой стручок, какой мне нужен!» И тут же исчезла. Две другие горошинки проговорили: «Где бы мы ни очутились, будем там спать, куда-нибудь да попадем!» И хотя они скатились на землю, но ружья все-таки не миновали. «Ну, мы улетаем дальше всех!» — крикнули они. «Будь что будет!» — сказала последняя горошинка, улетая. Ружье выстрелило, горошинка взлетела вверх, потом упала на старый дощатый подоконник под чердачным окошком и угодила прямо в щель, где в мягкой земле рос мох. Горошинка укрылась во мху, да так и лежала там, спрятавшись, но не забытой судьбой. «Будь что будет», — повторила она. В маленькой чердачной комнатке жила бедная женщина, которая днем уходила топить печи в чужих домах, пилить дрова и вообще делать всякую черную работу. Женщина была и сильная, и прилежная, а все-таки жила в бедности. Дома в тесной каморке лежала ее единственная дочка-подросток, тоненькая и тщедушная, которая болела вот уже целый год. Она и жить была не в силах, и умереть не могла. «Отправиться вслед за сестренкой», — говорила ее мать. «Родились у меня две дочки. Нелегко, конечно, было прокормить обоих. Вот Господь и поделил их. Одну взял к себе. Лишь бы мне эту не потерять, что со мной осталось. Но Бог, пожалуй, не захочет, чтобы она жила в разлуке с сестричкой, и возьмет ее к себе. Однако больная девочка осталась жить». Она весь день терпеливо и тихо лежала в кровати, пока мать ходила на заработки. Настала весна. Однажды ранним утром, когда мать собиралась на работу, а солнце ярко играло на полу, пробиваясь сквозь крошечное окошко, больная девочка посмотрела на него и воскликнула: «Что это такое зеленое виднеется за стеклом? Оно колышется на ветру!» Мать подошла к окошку и, приоткрыв его, сказала: «Да здесь какое-то растенице выросло! это горох выпустил свои зеленые листочки. И как он попал сюда в щель? Вот тебе и садик. Любуйся на него. Кровать переставили ближе к окну, чтобы больная девочка могла лучше видеть гороховый росточек. А мать ушла на работу. И вот вечером девочка сказала: «Мама, мне кажется, я выздоравливаю. Сегодня солнце светило мне так ласково. Смотри, как хорошо прижился горошек. Мне тоже будет хорошо на солнышке, и я поправлюсь». «Лишь бы тебе стало лучше», — отозвалась мать, хоть сама и не верила в это. Она подставила палочку к зеленому ростку, чтобы его не сломал ветер, ведь это горошек приободрил ее девочку. Крепко привязав бечевку к подоконнику, она другой конец прикрепила к самому верху оконной рамы, чтобы стебелек гороха мог держаться, и, подрастая, виться вокруг бечевки. И горошек вился, и с каждым днем рос все заметнее. «Гляди-ка! Да он скоро зацветет!» — сказала однажды утром мать, и сама уже стала надеяться и верить, что ее больная девочка поправится. Женщине показалось, что за последнее время девочка ее повеселела. Она нередко сама приподнималась на постели утром и сидела, глядя сияющими глазами на свой маленький садик, в котором рос один единственный стебелек гороха. Неделю спустя больная впервые встала с постели на целый час. Она блаженствовала, греясь на солнышке. Окно было раскрыто, а за окном пышно распустился светло-розовый цветок горошка. Девочка наклонилась и очень осторожно поцеловала тонкие лепестки. Этот день был для нее настоящим праздником. Видно, сам Господь посадил горошек и взрастил его, чтобы послать надежды и радость тебе, мое драгоценное дитя, да и мне тоже, — сказала счастливая мать, глядя на цветок, и улыбнулась ему так, словно он был ангелом-хранителем. Ну а что же стало с другими горошинами? Та, что полетела в широкий мир и кричала: «Поймай меня, если сможешь», очутилась сначала в кровельном желобе, а потом попала в голубиный зоб, где и лежала, словно пророк Иона, в чреве кита. Обе горошины Сони залетели туда же и были съедены голубями, а значит, все-таки принесли немалую пользу. А четвертая, которая хотела полететь на солнце, упала в желоб и не одну неделю провалялась там в затхлой воде, отчего вся распухла. «Ну и раздобрела же я, — сказала горошина, — скоро лопну, чего, мне кажется, еще ни одна горошина не сумела и не сумеет добиться. Я самая замечательная из всех пяти горошинок в нашем стручке». И она встретила полную поддержку у желоба. Возле чердачного окошка стояла юная девушка, и ее глаза сияли, а на щеках горел здоровый румянец. Она сложила свои тонкие руки перед цветком горошка и благодарила Бога за него. А желоб сказал: «И все-таки самая замечательная из горошинок — моя горошинка».